вот уже много лет мальчики и девочки во всем мире, затаив дыхание, следят за приключениями Белоснежки и ее друзей-гномов. И вот уже много лет все они хотят узнать, что же произошло дальше с их любимыми героями. В книге Валерия Карда «Семь гномов и злой колдун Карлин» описываются новые приключения гномов в волшебной стране. Послушайте, как все это было.
Это было очень давно, когда животные и птицы умели разговаривать, а волшебников и колдунов было больше, чем королей. Время было жуткое, битвы кровавые, стада тучные, а леса обязательно дремучие. В те далекие времена в одном сказочном лесу жили 7 самых обыкновенных гномов. Главного гнома звали Мастером Доком, потому что он очень много знал и больше всего на свете любил объяснять, как и что нужно делать. Брюс, прозванный за постоянное ворчание ворчуном, Арчи Чихун, не выносивший запаха перца и корицы, Пит Молчун, признававший единственную мудрость для себя: слово серебро, молчание золото. Весельчак Джу, получивший свое имя за веселый характер. Уилли Соня, который мог спать где и когда угодно, лишь бы никто не мешал. Однажды он даже уснул стоя. И последний Простак, у которого было только одно имя, совпадающее с его прозвищем. Как-то его спросили: почему у тебя одно имя?
А зачем мне два? Удивился Простак. Это слишком сложно.
Гномы жили тихо, и мало кто, кроме жителей этого леса, знал об их существовании. Но однажды в жизни гномов произошли перемены. В маленьком домике появилась юная принцесса Белоснежка, которая убежала от злой мачехи-колдуньи. Но принц победил злую ведьму. Белоснежка и принц уехали в свое королевство, а гномы остались в своем лесном домике. Но вдруг, глава первая, письмо. Этот день был не самым удачным в жизни ворчуна. У него все валилось из рук, к тому же куда-то запропастился его колпак. Не понимаю, почему ты вечно всем недоволен, Брюс? Все ворчишь, ворчишь. Недаром тебя прозвали ворчуном. Может, ты плохо спал ночью? С тех пор, как уехала Белоснежка... Док, лучше помолчи, не выводи меня из себя. Я прекрасно выспался, я слышать не хочу ни о какой Белоснежке. Уже прошло больше 2 недель, а она не прислала ни одной весточки. Ну, кому мог понадобиться мой колпак? Хочешь, возьми мой, простосердечно предложил Простак, протягивая ворчуну свой колпак. И мой возьми колпак в придачу, иначе с горя я заплачу, пошутил весельчак Джу. Ну зачем тебе колпак в хорошую погоду, удивился Док. А затем, отрезал Брюс. За шумом никто не заметил, как в окно кто-то постучал.
Кого еще там несет, проворчал Брюс, распахивая ставни.
К удивлению гномов, на подоконнике сидел большой белый почтовый голубь. К его лапке ниткой розового жемчуга была привязана записка. Сказал голубь, развязывая клювом узелок. Вам письмо из замка Орли. И, оставив письмо, упорхнул прочь. Не веря своим глазам, гномы распечатали письмо. Дорогие ворчун, молчун, Соня, весельчак, чихун, простак и мастер Док. Мы с принцем Орли
приглашаем вас на нашу свадьбу в пятницу, в полдень. Будет очень весело. Белоснежка. Как только Док закончил читать письмо, друзья от радости чуть было не задушили друг друга в объятиях. День, который так плохо начался, обещал стать одним из самых счастливых дней в жизни гномов. На утро, быстро закончив сборы, гномы отправились в замок Орли. По случаю праздника они прикрепили к колпачкам серебряные колокольчики, которые вызванивали мелодию при каждом их шаге в такт песенки, придуманной весельчаком Джу. Тилин-динь-дон, веселый перезвон, принцессе Белоснежке подарки мы несем. На свадьбу Белоснежки стихи и запах роз, и песню о подснежнике и сок лесных берез. Глава вторая. Похищение. Гномы прибыли в королевский замок за час до полудня. Народу было много, и казалось, что все жители королевства пришли на свадьбу Белоснежки и принца Орли. На гномов никто не обращал внимания. Гномы уселись под крепостной стеной в стороне от гостей. «Ничего, — утешал всех Док, — увидим Белоснежку потом, когда гости пойдут пировать. Эй, ребята! Раздался сверху звонкий мальчишеский голос. Лезьте ко мне! Гномам пришлось придержать колпачки руками, чтобы рассмотреть чумазого мальчишку в рваной куртке и драных штанах. На вид ему было лет 12. Он сидел прямо на крепостной стене, свесив ноги вниз и прижимая к груди какой-то предмет. «Мы бы рады, но как до тебя добраться?» — поинтересовался Док. «Держите!» – крикнул в ответ мальчишка и бросил им один конец веревки, обвязав другим зубец крепостной стены. Недолго думая, гномы друг за другом вскарабкались наверх. Стена оказалась широкой и удобной. А самое главное, отсюда дворец был виден как на ладони. «Александр из Орхской чаще!» – представился их новый знакомый. «Можно просто Эл!» «Мастер Док!» – сказал Док и по очереди представил своих товарищей. «Так вы гномы!» – обрадовался мальчик. Но ответить Док не успел. Раздался звук трубы, ворота распахнулись, и перед их взорами появились жених и невеста. На принце Орли были белый с серебром костюм и белые кожаные сапоги с серебряными пряжками. На плечах алый плащ с серебряным гербом Орли. Белоснежка в подвенечном платье, усыпанном цветами из жемчугов и алмазов, блистала юностью и красотой. На миг все затаили дыхание от восхищения, а потом оркестр заиграл туш, и толпа взорвалась громом приветствий. Гномы стали размахивать колпачками, но за шумом Белоснежка не могла услышать веселого перезвона их серебряных колокольчиков. Всеобщий восторг достиг своего пика, как вдруг... Словно тень пробежала по ясному небу, потом вторая... Третье. Послышалось хлопанье крыльев, и прямо на толпу опустились три огромных плешивых орла. Со спин птиц сошли два незнакомца ростом с гномов, одетые в серые до пят плащи с капюшонами, полностью скрывающими их лица. На голове одного из них поверх капюшона был надет золотой обруч. С третьего орла на землю мягко спрыгнул тупорылый бредластый зверь, которого можно было назвать настоящим чудовищем. А Ворчун с его острым практическим умом увидел в нем большую черную собаку. Это действительно была большая черная собака необычной породы. Когда она поворачивала голову, с ее желтых клыков на землю капала слюна. Создавалось впечатление, что у зверя сильный насморк. Колдовские чары сковали присутствующих, и никто не мог шевельнуть даже пальцем. В полной тишине странные гости подошли к Белоснежке.
«Здравствуй, Белоснежка!» — сказал незнакомец с золотым обручем на голове. «Я великий колдун Карлин из Карлиноса. Моя сестра, волшебница Карлинда, твоя бедная мачеха, перед смертью поручила мне позаботиться о тебе. Ты станешь моей женой и будешь владеть всем миром. Ты молчишь, значит, ты согласна!» Торжествующий закончил злой волшебник.
Белоснежка и принц Орли не могли пошевелиться. При последних словах колдуна глаза принца сверкнули так яростно, что на миг Карлин обратил внимание на Орли.
«Мне кажется, принц недоволен моим решением», — каркнул он в притворном изумлении.
Принц выхватил из ножен свою шпагу и молниеносным движением направил клинок в голову Карлина. Но вместо головы колдуна сталь встретила грудь собаки, шкура которой оказалась прочнее камня. Клинок сломался пополам, а на шкуре зверя не осталось даже царапины. Карлин, упавший от неожиданности на спину, быстро поднялся и бросил в противника маленький камешек. Едва тот коснулся принца, как Орли превратился в камень. В этот момент последние силы оставили Белоснежку, и она без чувств упала на ступеньки дворца.
«Йорк Хелдер!» — взвизгнул колдун. «Хватайте ее!»
Слуга в сером плаще и чудовищная собака подхватили заколдованную Белоснежку, и через мгновение три гигантские птицы поднялись с площади и исчезли в небе, унося с собой злого Карлина, его слуг и Белоснежку. Глава третья. Колдун из Горхской чащи. Гномы шли молча, стараясь не создавать лишнего шума. Сняв с колпачков серебряные колокольчики и спрятав их в дорожные мешки. Когда башни замка Орли скрылись за вершинами деревьев, они остановились и молча уселись кружком, боясь взглянуть друг другу в глаза. На сердце было так тяжело, что они не выдержали и заплакали. Эллу стало жалко своих новых друзей, и он как мог успокаивал их. «Слезами горю не поможешь», — говорил он совсем приунывшему ворчуну. «Давайте лучше подумаем, как выручить из беды Белоснежку».
«Как же ее выручишь?» — вздохнул чихун Арчи, доставая из кармашка чистенький носовой платочек и вытирая слезы. «Мы даже пальцем не смогли шевельнуть, когда появился Карлин».
«Да», — грустно сказал мальчик. «Вы такие маленькие, а пережили столько приключений, а я даже не знаю, кто я и откуда родом».
«То есть как это не знаешь, откуда?» – удивился док. «Так не бывает».
«Бывает», – снова вздохнул Эл. «Несколько дней тому назад меня нашел возле своего дома хозяин Орхской чащи, добрый волшебник Дорх, по прозвищу Яйцеголовый. Я был без сознания и ничего не помнил. Дорх оставил меня у себя до тех пор, пока ко мне не вернется память. Может быть, он поможет нам выручить Белоснежку и расколдовать принца?» Идея попросить помощи у волшебника понравилась гномам. Было решено тут же отправиться к Дорху Яйцеголовому. Дом волшебника был небольшим, но на вид очень крепким. Он казался незаметным на фоне окружающих его деревьев. Рядом с домом на пеньке сидел хозяин. С первого взгляда гномам стало ясно, почему его прозвали Яйцеголовым. Лысая голова Дорха напоминала куриное яйцо, повернутое острым концом вверх. Волшебник был небольшого росточка, чуть выше Эллы, такой же пухленький и щекастый, как и мастер-дог. Вот только
бороды у него не доставало. Зато у него был выступающий вперед круглый подбородочек, который Дорх любил поглаживать в минуты задумчивости. Вежливо поздоровавшись с Дорхом, Эл представил своих друзей и объяснил причину их появления в Орхской чаще. Когда мальчик закончил свой рассказ, все молча стали ждать, что скажет волшебник. Дорх тяжело вздохнул, присел на пенек, поджав под себя ногу, подперев ладошкой похожую на яйцо голову, и задумался. Минут через пять Брюс Ворчун, который терпеть не мог долгих раздумий, громко сказал: «Апщи!» – робко поддержал его чихун Арчи. «Да», – сказал наконец Дорх, – «задача трудная. Если вы действительно хотите помочь Белоснежке и принцу Орли, то вам придется серьезно подготовиться к борьбе с Карлином».
«Как?»
– удивленно вскричал Эл. «Разве ты не поможешь нам?»
«Конечно, помогу», – успокоил его Дорх. «Но путешествовать в Карлинос вам придется без меня. С тех пор, как исчез великий Жордан, зло перестало скрываться за великой пустыней. Я не могу оставить мой край без защиты. Кроме того, необходимо расколдовать принца».
«Ну вот», – снова недовольно пробурчал Брюс Ворчун. «Когда не нужно, добрых волшебников хоть пруд пруди, а когда надо, их не найти. А куда исчез этот Жордан?»
«Не знаю», – пожал плечами Дорх. «В старом Клерском замке остался его слуга Глосток. Может, он знает. Если вам удастся найти его хозяина, тот без сомнения поможет вам. У волшебника старые счеты с Карлином».
«А нельзя ли поподробнее рассказать о Жордане?» – попросил мастер Док. «И какие счеты у него с Карлином?»
«Ну что ж», – сказал Дорх, поглаживая подбородок. Ненадолго задумавшись, он начал рассказ. «Я был примерно одних лет с Эллом, когда попал в ученики к Жордану. Несмотря на свой возраст, волшебник находился в расцвете могущества и славы. Ходили даже слухи, что он может потушить солнце. Всего нас было 5 учеников, но трое вскоре покинули Клерский замок. Осталось 2 – Карл и я. Карл был младше меня на 4 года, но учился хорошо. То, что мне приходилось несколько раз повторять, он запоминал сразу. Мы дружили и часто помогали друг другу. На 3-й месяц нашей учебы в замке появилась незнакомка в длинном черном платье, переливающемся холодными алмазными огоньками. Гостью звали Карлиндой. Она оказалась родственницей Карла и приехала за ним. Карлинда и Жордан долго о чем-то спорили. И когда они вышли из дома, волшебник казался мрачнее тучи. Он подозвал Карла и объяснил ему, что мальчик должен поехать со своей сестрой Карлиндой. Карл очень расстроился, но делать было нечего. Он уехал. А много лет спустя я узнал, что где-то далеко на юго-востоке появился новый могущественный злой колдун Карлин из Карлиноса. Карл стал колдуном черной магии. Вместе с Карлиндой они сотворили много зла. Жордан очень тяжело перенес это известие. Он стал мрачным и неразговорчивым. Когда я посетил его несколько лет тому назад, он работал над какой-то большой философской идеей. А недавно я узнал, что он исчез совсем, и никто не знает, где он и что с ним.
Мастер Док поведал орхскому волшебнику историю Белоснежки и ее мачехи. Когда Док начал рассказывать о том, как погибла Карлинда, волшебник не выдержал. «Это Жордан!» – воскликнул он. «Только он мог срывать молнии с неба!» Наступил вечер, и Дорх устроил своих новых друзей на ночлег в комнате, которая размещалась в большом старом вязе. Глава 4. Подготовка к путешествию. Утром Торх разбудил Элла, а тот, в свою очередь, разбудил гномов. Все понимали, что дел много, а времени мало. Поэтому, быстро позавтракав, друзья стали держать военный совет. Было решено хорошенько подготовиться к путешествию. Для начала Эл должен был научиться основам белой магии. Гномам предстояло набрать ягод и фруктов, а также необходимых для волшебства трав, цветов и кореньев. На то мы порешили. Работа закипела, и дни полетели за днями. Гномы быстро собрали необходимые припасы и уже на второй день приступили к подготовке нужного для похода снаряжения. Из легкой, но чрезвычайно прочной древесины за 5 дней они построили замечательную лодку-тележку, в которой можно было путешествовать как по воде, так и по суху. Парус шили из разноцветных лоскутков материи, а вместо флажка к мачте привязали оранжевый платочек чихуна Арчи. Когда гномы показали лодку волшебнику, Дорх одобрительно подсокал языком и предложил небольшое волшебное усовершенствование. Дорх с помощью Эллы поставил на огонь большой медный котел, набросал в него травок, кореньев, налил какой-то жидкости, а когда состав был готов, зачерпнул его ковшом и обмазал им колеса лодки. Колеса покрылись ровной, упругой коркой темно-бурого цвета, не аппетитный на вид, но очень прочный. Сколько Брюс не пытался, ему так и не удалось отщипнуть или отгрызть от нее хотя бы кусочек. «Теперь, — сказал Дорх, — лодка будет двигаться по дороге так же бесшумно, как и по воде, а на камнях не будет подпрыгивать». Пока гномы занимались подготовкой к походу, Эл с утра до ночи изучал древние письмена волшебной книги. Он так быстро разбирался в премудростях белой магии, что, несмотря на короткий 7-дневный срок, кое в чем уже догнал своего учителя. Единственное, что омрачало радость яйцеголового колдуна, это угроза, что юный волшебник заболеет манией величия. Поэтому Дорх часто с тревогой посматривал на Элла, опасаясь заметить в нем что-нибудь плохое. Но мальчик был, как и раньше, прилежен, отзывчив и добр. И это очень радовало Дорха. На 7-й день вечером Дорх позвал гномов и Элла на поляну, сел на свой любимый пенек и сказал: «Ну что ж, друзья, теперь у вас есть все необходимое для путешествия. С завтрашнего дня наши пути разойдутся. Вы отправитесь на восток, в Карлинос, а я пойду в замок Орли расколдовывать принца, если это еще возможно». Дорх сделал паузу и тяжело вздохнул. «Перед тем, как расстаться, я хочу вам рассказать о дороге в Карлинос и об опасностях, которые могут поджидать вас в пути». Он стал рассказывать, сопровождая слова рисунками. «В Карлинос есть 2 пути. Через паучьи горы и мертвые болота к великой пустыне. Он самый короткий, но и самый опасный. В горных пещерах живут огромные пауки. Они ловят жертву в своей сети, а потом съедают ее. Кроме того, сразу за горами лежат мертвые болота. Места жуткие и опасные. Из их трясины поднимается газ, которым нельзя дышать. Попав в такое газовое облако, все живое умирает от удушья». «Ну, хорошо, — сказал Простак. — Пройдем мы эти горы и болота, а дальше что?» «А дальше пустыня». Дорх указал на свободный от рисунка край шкуры. «Великую пустыню пешком пройти нельзя, и вам пригодится чудо-лодка. Но ее не протащишь через горы, и это 2-я причина, почему я предлагаю вам идти другой дорогой. Этот путь длиннее, зато дорога хорошая, и людей много в тех краях живет. Если что, помогут. Доберетесь до пустыни и с попутным ветром пересечете ее на лодке-тележке. Я не знаю, что делается во владениях Карлина, но в любом случае борьба с ним будет тяжелой. Я надеюсь, что в пути Эл продолжит свое обучение. Для этого я дам ему свою волшебную книгу. С этими словами волшебник достал книгу и передал ее мальчику вместе с картой и серебряным колечком. «Это знак», — сказал Дорх, надевая кольцо на палец своему ученику. «Завтра с утра отправитесь в Клерский замок».
«А кто нас встретит в Клерском замке, если Жордан исчез?» — перебил его Эл.
«Там должен быть старый слуга волшебника, его помощник Глосток. Передайте ему привет от Диди. Покажите книгу и кольцо. Глосток укажет вам путь к замку Карлина».
На том и порешили.
Глава 5. В пути.
Рано утром отряд в составе 7 гномов и юного чародея выступили в поход. Дорога была извилистой и не такой гладкой, какой казалось на рисунке Дорха. Спуски чередовались с подъемами. Раза два они пересекали речушки по перекинутым через них мостам. И за все это время им не встретилось ни одной живой души. Несколько раз на их пути попадались деревни, но жителей там не было. Ветер не всегда был попутным. Все чаще на их пути встречались непонятно кем сделанные завалы из камней, деревьев и мусора. Наконец, на третий день они вышли к реке, по которой без особых приключений, как и предсказывал Дорх яйцеголовый, добрались до границы Клерского леса.
«Вот такая жердульяда!» – вздохнул весельчак Джу. «Еще замок найти надо!»
Для тропинок Клерского леса лодка оказалась не приспособленной, слишком широкой.
«Придется рубить проход», – озабоченно сказал Простак и по-хозяйски похлопал ствол дерева в три обхвата. «Ты так весь лес вырубишь», – сказал осуждающий мастер Док.
«Ничего мы рубить не будем. Лодку оставим на берегу, за кустами».
«А если ее кто-нибудь стащит?» – засомневался Чихун Арчи.
«Эл, ты можешь сделать ее невидимой?»
«Попробую».
Достав из мешочка какую-то травку, он потер ее в руках и получил серенький порошок. Бросив щепотку порошка на лодку, Эл прошептал заклинание, и та осталась, как и была, абсолютно видимой и осязаемой, как сказал бы Дорх яйцеголовый. Все огорченно вздохнули.
«Осечка вышла», – сочувственно заметил Док.
«Но Элла это, кажется, ни чуточки не расстроило. Не вышло, так не вышло», – улыбнулся он.